Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать, давайте вместе над этим вопросом подумаем, я попробую на него ответить. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, teos.media, teos.media, там будет такая полоска, и слушать эфир, и кнопка «Задать вопрос в студию». Вы можете также оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@sobakalist.ru. asksergey@sobakalist.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русское «У». И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Так, вот у нас уже есть вопросы. Почему церковь с такой неприязнью относится к инопланетянам? Не потому ли, что открытие внеземной жизни навсегда похоронит религию? Понимаете, церковь не относится с неприязнью к инопланетянам, потому что нет, собственно, объекта неприязни. У нас нет такого вот... Знаете, какой-то был фильм, я не помню, как он назывался, там инопланетяне были такие огромные насекомые в Южной Африке, и, по-моему, это была просто какая-то социальная сатира, и там вот инопланетяне бежали. Но вот мы обижать инопланетян не можем, даже если бы почему-то мы это хотели, за отсутствием таковых, поэтому церковь не может плохо или хорошо относиться к инопланетянам. Мы с ними никак не пересеклись, и инопланетяне – это чисто литературные персонажи. Есть такая программа «Сети», в которой принимают участие серьезные ученые, астрономы, они ищут признаки внеземной жизни, прочесывают небеса в поисках вот таких этих признаков какой-то инопланетной жизни, и пока ничего не нашли. Это удивительно, потому что, например, Земля, она вовсю уже радио шумит. С изобретения радио уже где-то там не меньше 100 лет как. Земля гонит кучу разных радиосигналов, и было бы заметно. Было бы заметно. Земля из космоса, она уже там виден. Вы видели, если фотографии Земли из космоса, вы видели, как города на Земле залиты искусственным светом. То есть понять, что тут есть разумная жизнь, как-то даже издалека несложно. Однако вот никаких признаков разумной жизни нету, не нашли пока. И надо сказать, участники программы «Сети», они заслуживают признания, потому за свою честность, что они признают, да, пока не нашли. То есть они говорят, что вы продолжаете нас финансировать, это очень важное дело. Когда, наконец, мы найдем инопланетян, это будет нечто в высшей степени грандиозное. Но пока мы ничего не нашли. И пока что каких-то серьезных научных оснований предполагать, что где-то есть еще жизнь кроме как на Земле, нету. То есть инопланетяне не являются богословской проблемой за отсутствием инопланетян. Если бы они как-то появились, и с ними надо было как-то их богословски осознавать, ну, давайте инопланетян. Знаете, мне в таком случае постоянно вспоминается случай с блаженным Августином. У него спросили, можно ли крестить кентавра. Он сказал, давайте приводите кентавра, будем разбираться. Но, в принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы Бог создал разумную жизнь где-то еще. У Клайва Льюиса, например, в космической трилогии, там у него расписывается, как могли бы выглядеть во Вселенной, созданной Богом, эти инопланетяне. Это, в принципе-то, возможно. Другое дело, что никаких признаков инопланетян у нас нету вообще. Есть толпы инопланетян как персонажей определенного рода религиозных и оккультных представлений. Есть уфология. Вот уфология – это другая несколько статья. Уфология – это такая квазирелигия. Это некий заменитель веры в Бога. Это вера в инопланетян, как в своего рода богов, которые вызывают чисто религиозные эмоции, религиозные переживания. Люди сообщают, что они входят с инопланетянами в телепатические контакты. Они там ченнелингом занимаются с этими инопланетянами. Инопланетяне при этом оказываются вполне себе ортодоксальными последователями New Age. Там рассказывают про вибрации, про карму, там про все эти дела. И вот это, надо сказать, это просто религия, языческая религия. И тут мы опять-таки нельзя сказать, что мы плохо относимся к инопланетянам, потому что это как сказать, что мы плохо относимся к Перуну. Мы к нему не относимся, потому что он не существует. Но проблема в том, что люди, которые пускаются в такого рода оккультные поиски инопланетян, пытаются с ними там оккультно взаимодействовать, они открываются воздействию падших духов. Вот падшие духи, увы, они реальны. С ними можно войти во взаимодействие. Люди, которые пытаются контачить с предполагаемыми инопланетянами, они, увы, открываются им на их воздействие. И тут дело не в том, что это как-то подрывает христианскую веру. Это как раз очень хорошо укладывается в христианскую веру. Просто в рамках христианской веры существа, на контакт с которыми вы выходите при помощи каких-то оккультных средств, но это падшие духи. Так, у нас есть еще вопросы. Вадим, добрый день. Матфея 23:8-10. Вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же все братья. А отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Не называйтесь наставниками, один у вас наставник – Христос. Как понимать эти слова Христа сегодня? Как предостережение против любоначалия, против того, чтобы какие-то люди себя ставили слишком высоко, ставили себя над церковью? Там же Христос говорит о религиозных лидерах его эпохи, когда они использовали свою религиозную квалификацию для того, чтобы себя превозносить, для того, чтобы себя ставить над людьми, для того, чтобы делать из себя такие важные фигуры. И Иисус предостерегает против этого. Он говорит, вы не должны высоко ставить себя, и вы не должны следовать за теми, кто высоко ставит себя. Бывает так, что какая-то духовная фигура заслоняет собой Бога. Вот был случай у нас в православной церкви, такой схиигумен Сергий, он создал монастырь, он был такой, как это бывает, такая гиперэнергичная личность с огромным влиянием на людей, с огромным чувством такой уверенности в себе. И он много чего успел наделать, в том числе созидательного, в том числе хорошего, пока у него окончательно уже, значит, не пришел он уже окончательно в неадекват. Но проблема была в том, что вокруг него собралась куча народа, которая за ним шла. И вот это везде бывают, бывают такого рода яркие, харизматичные лидеры, которые для людей оказываются неким богозаменителем, которые людям кажутся кем-то, ну, посланным богом, там, кем-то вот очень важным. И люди уже не ищут бога, люди уже следуют бездумно за этими людьми. И это кончается очень часто плохо. И вот против этого Христос предостерегает. Если бы женщина не была создана как помощница мужчины специально для деторождения, почему она была создана как помощница, я не могу придумать ни одной причины. Ой, я боюсь, что от меня ускользает смысл вопроса. Женщина создана как помощница мужчины, соответственно, ему. Ну да, таков текст Писания. Просто не очень улавливаю, в чем вопрос. Давайте, может, вы просто уточните его, и я постараюсь тогда на него ответить. Так, а пока я, знаете, я жду, когда вы, значит, его переформулируете, и я на него с радостью отвечу. Не думайте, что я его отклоняю, в принципе. Но я пока перейду к следующему вопросу. Так. Угу. Я имел в виду, что церковь объявляет все видения НЛО бесовским наваждением. А почему именно бесовским? Значит, ну как вам сказать, не существует такого догмата церкви, что все НЛО – это бесовские наваждения. Это не является чем-то обязательным. Я думаю, что НЛО чаще всего никакие не бесовские наваждения – это что-то такое, что люди принимают за неопознанные летающие объекты, просто они их не опознают. Понимаете, в детстве я был таким отроком, и мне было, ну, лет 12-13, может быть. Я очень интересовался сам летающими тарелками. Это были вот как раз те годы, когда люди горячо всем этим интересовались. Причем было так интересно, была такая волна интереса и у нас, и на Западе. Причем у нас это никак не поощрялось. Там, на Западе, понятно, это мощный коммерческий интерес. У нас это не поощрялось. Все статьи, которые были про НЛО, они носили такой критический характер, что нечего граждане с ума сходить. Но, тем не менее, интерес был горячий. Я помню, ходили по рукам такие сделанные на пишущей машинке, такой механической, старинной, перепечатки, лекции. По-моему, Ажажа его звали, человека, который был такой наш отечественный уфолог, тоже сообщался с инопланетянами. И вот это все печаталось через копирку, переплеталось, и люди брали друг у друга на ночь почитать, чтобы, так сказать, припасть. И я был тогда, значит, отроком, и я помню, выхожу погулять и гляжу, подсвеченная таким заполярным солнцем висит диск правильной дисковидной формы. Он, значит, сверху такой фиолетовый, снизу розовый, подсвеченный солнцем. Говорю, вот оно прилетело. Потом я эти диски видел неоднократно, и, в общем-то, оказалось, что это хорошо известное явление, которое называется лентикулярное облако, то есть линзовидное. И облака в форме диска – это вполне себе обычное явление, особенно в наших широтах. Потом я видел еще вместе с множеством народа вообще. Отец мой видел там, все были потрясены, видел огромное такое НЛО, которое вот было в небе над нашим городом. Только потом я понял, а что я, собственно, видел, когда в интернете стали публиковать фотографии взлетающих ракет. Вот как ракета космическая, она где-то там она взлетает, и она оставляет такой характерный след, который не плоский, а какой-то раздутый. Но тогда я понятия не имел, как должно выглядеть все. И там военные какую-то запускали ракету, какие-то у них были испытания. И народ, который не знает, как все это должно выглядеть, он, значит, приходил в большое волнение. Я тоже приходил. Но вот я был убежден, что да, я реально видел НЛО. Но потом оказалось, что вот в первом случае это было лентикулярное облако, а во втором это была взлетающая ракета. И абсолютное большинство случаев наблюдения НЛО – это, ну, зонды очень часто, например. Есть зонды, которые запускаются в стратосферу метеорологические для наблюдения за погодой. Ну, и они вот летают туда-сюда, они постепенно спускаются, и, ну, летит такой, значит, шаровидный предмет, освещенный солнцем, ветер его носит туда-сюда. Люди смотрят, да, что-то непонятное летают. У них мозги уже подготовлены, им уже рассказали, что тут, как пел Высоцкий, тарелками пугают, дескать, подлые летают. Но они это начинают идентифицировать как тарелку. То есть, я думаю, что не нужно сразу хвататься, так сказать, за бесов, которые сами первый раз видят. Но когда я немножко читал вообще об этом феномене, довольно часто люди, которые начинают горячо интересоваться НЛО, они впадают в какой-то оккультизм. Они начинают верить, что не только Землю посещают инопланетяне, но и с этими инопланетянами можно очень легко наладить телепатический контакт, что человеческое тело, оно представляет собой прием и передатчик такой естественный, и можно с инопланетянами связаться, завести с ними разговоры и вообще дружбу и приятельство. И вот это, когда речь идет уже фактически об оккультных практиках, это оккультизм, когда вы входите в такого рода общение с некими духовными существами, то тут возникает вопрос, а что это за духовные существа? А откуда они взялись? А вы уверены, что это инопланетяне? Есть исследователь феномена НЛО, французский астроном Жак Валле. И он вот первоначально думал, что инопланетяне, а потом он все это подробно рассмотрел и говорит, нет, это какие-то не инопланетяне, это какие-то, он думает, существа из параллельного измерения, которые в средние века люди принимали за демонов. И вот что интересно, сам Вале, он не христианин, он агностик. И для него это просто, ну, ладно, раньше люди вот думали, что это демоны, а сейчас думают, что это инопланетяне. Но сама параллель, она характерна. То есть, я думаю, что большинство сообщений об НЛО – это просто вот что-то, какие-то вполне природные объекты, там, или природные объекты, или, ну, те же облака, запуски ракет, зонды, тому подобные штуки. Но когда человек начинает всем этим плотно интересоваться, он начинает входить в область оккультного именно. Потому что я первоначально думал, что НЛО – это должно быть что-то про научную фантастику. Это люди должны быть атеистами, которые верят в то, что где-то, ну вот как фантастика Артура Кларка, что где-то там есть другие разумные виды. Но потом я почитал и убедился, что люди, которые плотно интересуются НЛО, они очень быстро сворачивают на путь оккультизма. А оккультизм – это общение с падшими духами. Тут уже, увы, я не хотел бы приплетать, понимаете, бесов без всякой нужды поспешно, но похоже на то, что все-таки это действительно бесы. Гена, по которой женщина была бы создана как помощница мужчины, если мы отбросим причину деторождения. Святой Августин ошибался, зачем, по-вашему, еще создана женщина, а не мужчина? Ну, как им сказать, мужчина и женщина созданы, потому что семья есть образ Пресвятой Троицы. Вот. в семье проявляется любовь, подобная любви Бога. Бог берет нечто природное, то, что мы млекопитающие, размножаемся половым путем, разделены на два пола, испытываем взаимное влечение, и Бог делает из этого природного материала то, что отражает его отношение с творением. Брак есть образ Святой Троицы, брак есть образ любви Бога к творению, поэтому мы созданы как мужчины и женщины с определенной глубокой и важной целью. Наши отношения, семья, она создана для того, чтобы отражать образ Божий. Почему церковь всегда поддерживает существующую власть? Ну, как вам сказать, по разным причинам. Разные могут быть причины поддерживать существующую власть, потому что власть можно поддерживать против революционеров, и тут просто очевидная причина, что революция все делает бесконечно хуже. Ну, вот как у нас в 17-м году, жизнь была не сахар, была уже там Первая мировая война, шла 3 года, миллион человек погибло, большое количество раненых, покалеченных. У людей были причины для недовольства. Но когда произошла революция, все стало намного хуже. Намного. И вот, зная исторически, что все революции – это намного хуже, церковь говорит: нет, не надо, с мятежниками не сообщайся. Потом, если, тут смотря в каком контексте мы говорим. Ну и церковь, как такое крупное сообщество, она нуждается в таких достаточно конструктивных отношениях с государством. Это такая, ну, неизбежная вещь, в общем-то. Поэтому тут другое дело, что, понимаете, это не вопрос отношений с Богом. Вы можете критиковать церковь как сообщество, вы можете критиковать конкретных иерархов, вы можете с ними категорически не соглашаться. Это вообще без проблем. Христиане могут придерживаться абсолютно разных оценок, они могут по-разному оценивать там церковь, могут по-разному оценивать иерархов. Это не вопрос христианской веры как таковой. Христианами нас делает отношение к личности и деяниям Иисуса Христа. Так, поэтому тут очень важно, чтобы мы понимали, что для нас главное именно Иисус Христос. Еще одно письмо от того же автора. Так, почему я должен сразу относиться к инопланетянам с таким недоверием? А чем, собственно, попы лучше? Значит, понимаете, какое дело? Любое явление, особенно какое-то важное, которое как-то может повлиять на вашу жизнь, его нужно внимательно оценивать, внимательно его рассматривать. Понимать, о чем идет речь, куда меня зовут. И Священное Писание говорит, что существует духовный мир, и что этот духовный мир, он разделен, в нем существует конфликт, в нем есть конфликт между добрыми ангелами, которые служат Богу в спасении людей, и падшими ангелами, которые стремятся разрушить Божие творение, особенно отношения Бога и человека. Падшие ангелы, они могут по-разному себя вести, притворяться кем угодно, использовать любые возможности, которые только у них появятся. То есть они будут притворяться тем, кем будет им выгодно. Это, знаете, ну, как те же самые телефонные мошенники, которые могут притвориться сотрудниками банка, сотрудниками полиции, военными, потом, кем они еще притворялись, родственниками, начальством по работе. Кстати, мне вот со мной вот выходили на связь неоднократно мошенники, которые притворялись моими работодателями тоже вот очень. Потому что так мошенничество работает, люди притворяются, кем им покажется выгодным. И падшие духи, они могут притворяться кем угодно. Ангелами света, инопланетянами, Вот если в этом обществе люди готовы верить в инопланетян, ну, будут вам инопланетяне. Поэтому тут нужно отдавать себе отчет, ну, некоторые проявляют рассудительность. Откуда я знаю, что это инопланетяне? А нет ли у этого более простого объяснения? А почему это выглядит в точности как оккультная практика, но сверху еще наклеено какое-то количество наукообразных слов? Вот тут нужно подумать, нужно проявить большую-большую осторожность, потому что в духовном мире тоже существует обман, тоже существуют какие-то силы, которые могут нас вводить в заблуждение, поэтому всегда нужно следовать словам апостола: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Можно ли сказать, что Бог испытывает гнев? Не является ли образ гневного Бога просто попыткой запугать людей? Священное Писание говорит, что Бог испытывает гнев, и это оборотная сторона его любви к творению. Бог в высшей степени резко и негативно относится к тому, что его творение разрушает, оскверняет и уродует. Вот он любит свое творение, поэтому он испытывает гнев по отношению к греху. Поэтому я не стал бы это как-то замалчивать или отрицать. У нас Священное Писание говорит о том, что гнев Бога, его противостояние нравственному злу – это некая несомненная реальность, и это является проявлением его любви. Другое дело, что мы не должны это путать с человеческим гневом, который не творит правды Божией, потому что люди гневаются по большей части напрасно. Когда люди гневаются не напрасно, на что-то действительно плохое, этот гнев очень быстро выходит из-под контроля, очень быстро сам превращается во что-то злое, очень быстро его человека начинает уже нести, и когда человек разгневан, он считает себя во всем правым, у него отрубается критическое мышление. В общем, человеческий гнев – это плохо и неправильно. Но вот гнев Бога – это его абсолютно чистое, святое, обоснованное противостояние нравственному злу. И в этом отношении гнев Бога – это несомненная реальность, которую нужно иметь в виду. Читал рассказ одной женщины, которая ушла от веры в Бога, она была православной, потому что ей надоело жить в страхе, постоянно зомбируя себя ужасом небесного наказания. Что бы вы могли посоветовать? Ну, то, что необычайно трагическая эта ситуация, когда человек мог быть церковным, но не знать Евангелия. И так бывает, к сожалению. Так бывает много где. Это бывает у нас, у православных, бывает у католиков, бывает у протестантов. Знаете, это как один из любимых сюжетов в протестантских назидательных рассказах, когда человек там 20 лет ходил в церковь, а на 21-й год он уверовал во Христа. И такое бывает. Ну, или не уверовал. Такое бывает, что человек начинает ходить в церковь, и он воспринимает некую религию, где действительно ты должен вести себя хорошо по страху, где действительно все держится на том, что Бог все время тобой недоволен, и Бог тебя накажет, а накажет он тебя не просто за какие-то явно аморальные вещи, но за какие-то обрядовые нарушения. Ну и потом человек это утомляет, он уходит. На самом деле нам же сказано в Священном Писании, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем «Авва, Отче». То есть человек, который постоянно живет в страхе, он что-то не понял. А страх, он может иметь свое место, когда человек переживает сам момент обращения, например. Я читал историю человека, который был неонацистом, он там всякие террористические акты пытался организовывать. И потом он как-то понял, как-то его Бог просветил, что Если ад существует, он находится на пути вот именно туда. Он понял, что он находится со всей своей гордыней и ненавистью на пути в ад, и он как-то серьезно к этому отнесся, он покаялся, понял, что вот он туда не очень хочет, и он обратился к Богу. То есть, в принципе, в момент такого обращения страх, он возможен, он может быть полезен, но нельзя постоянно жить в страхе, так не получится. Мотивом для христианской жизни является не страх. Мотивом для христианской жизни является любовь, как говорит, например, апостол Иоанн, что совершенная любовь изгоняет страх. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. И мы призваны соблюдать Божьи заповеди именно из любви. Вы сказали, что тем, кто не боится ада, не хочет рай, причина считаться с Богом и истина о мире. Но если я выбираю жить в иной реальности, если даже Бог не принуждает, а вы. Ваш Бог, мир ваш, но не мой. Вы не можете выбрать жить в другой реальности. Выбрать жить в другой реальности – это вообще абсурд, потому что реальность – это по определению вот ровно то, что не зависит от нас и наших мыслей об этом. Реальность этим отличается от игры. То есть человек может, не знаю, там залезть в компьютерную игру, и там он типа, не знаю, какой-нибудь средневековый рыцарь. Он там едет на лошади, там, с драконами выясняет отношения. Но это не реальность. И если человек вообще нормально ориентируется в мире, он прекрасно понимает, что это никакая не реальность. Реальность, она не зависит от наших мыслей, от наших желаний. Она существует на самом деле. Вот пытаться от этой реальности убежать, ну, она же догонит. Понимаете, человек, который... Бывают такие люди, которые погрузились в игровой мир, и там они, значит, с драконами сражаются без конца. В конце концов, оказывается, что им приходят счета за электроэнергию и за интернет, и им все это надо как-то оплачивать, и реальность их заставляет обратиться к себе. И они не могут сказать: у меня другая реальность, где у меня интернет давно оплачен. Интернет отключат им. Поэтому важно, чтобы мы были все-таки в реальности, которая на самом деле, а не в какой-то нашей реальности. Зачем верующим врачи, если есть Бог? Я постоянно сталкиваюсь с каким-то вот очень странным представлением о том, как должны вести себя верующие. Евангелист и апостол Лука был врач. Есть множество святых врачей, там святые Косьма и Дамиан. Меня крестили в церкви святых Косьма и Дамиана. Косьма и Дамиан – это были врачи в Риме. Церковь, госпиталь – это церковное учреждение. Больница – это вообще учреждение церковное. Первоначально больницы, они же госпитали, создавались для заболевших паломников. То есть человек шел там почитать святые места, по дороге он разболелся, и специально, чтобы вот такие люди, они имели какое-то место, где им лежать, где их кормили, где о них заботились, вот церковь это создавала. То есть вообще европейская медицина, она в очень большой степени создана именно церковниками. Ну, так уж исторически сложилось. Нравятся нам церковники или нет. Именно они создали европейскую медицину. И церковь всегда относилась к медицине как к служению, которое в высшей степени угодно Богу, которое является проявлением любви Божией. И, может быть, тут атеисты предполагают, что христианин должен считать, что исцеление ему должно приходить чудесным образом. Бог может чудесным образом посылать исцеление, как Бог может чудесным образом посылать пищу. Но обычно Бог нам помогает друг через друга. Мы созданы так, что мы должны друг о друге заботиться. Мы призваны проявлять любовь к ближнему. И вот эта любовь к ближнему проявляется в том, что мы восполняем нужды наших ближних. Там продавцы в магазине продают хлеб. Водители этот хлеб развозят. Врачи оказывают помощь болящим. И вот то, что у нас есть доступ к медицинской помощи, есть возможность обратиться к врачам, это часть Божьего замысла. Точно так же, как если я не буду работать, буду считать, что Бог мне будет чудесным образом посылать хлеб, я ошибусь. Бог хочет, чтобы я работал. Есть известный анекдот про человека, который во время наводнения сидел и молился, и сначала его хотели эвакуировать на автобусе, и он сказал: «Нет, меня Бог спасет». Потом его хотели эвакуировать на лодке, он сказал: «Нет, меня Бог спасет». Потом его хотели эвакуировать на вертолете, он сказал: «Нет, меня Бог спасет». Потом он утонул, предстал пред Богом и стал говорить: «Ну а как же так? Я так на тебя уповал». А Бог ему говорит: «Ну я же тебе посылал сначала автобус, потом лодку, потом даже вертолет, а ты все не захотел». Вот Бог посылает врача, и ты, значит, давай к нему и обращайся. Врач есть Божий служитель. Он специально, вот Божий промысел так устроил, что ты можешь к нему обратиться. Ширвани: «Есть богословы, которые считают, что истребление детей хананеев – просто описание тех событий, и Бог не говорил что-либо Моисею напрямую». Есть разные истолкования, повествования о завоевании Ханаана. Возможны, так сказать, варианты, я бы так сказал. Для нас центральным возвещением христианства является Христос, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. А вот в отношении там Иисуса Навина, ну, могут быть разные толкования. Где Каин и Авель взяли жен? Ну, там упоминается: «И родил сынов и дочерей». Леша: «Разве любовь – это не просто животные инстинкты?» Нет, не просто животные инстинкты. Понимаете, какое дело? Животные инстинкты – это хорошо, это часть творения. Бог нас создал так, что мы животные. Еще Аристотель определял человека как разумное животное. Но животный инстинкт – это материал, из которого мы можем строить разные вещи. Естественное, природное, биологическое влечение между мужчиной и женщиной, оно может быть материалом для того, чтобы построить любовь. Любовь – это нечто другое, потому что инстинкты, они, в общем-то, носят эгоистический характер. Они про то, что я хочу получить. У меня есть какой-то драйв, меня куда-то тащит, я хочу это свое желание насытить. А любовь – это когда я вижу другого человека. Вот в книге «Песнь Соломоновых» жених и невеста, они друг другом восхищаются, говорят: «Ты прекрасна, возлюбленная моя, и любезна. Ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». И в этом, ну, конечно, это работает на топливе их просто взаимного влечения. Там, разумеется, присутствует биологический компонент, он не является чем-то плохим. Но он же не говорит, жених: «Ой, мне просто нужна любая молодая фертильная женщина». Нет, он говорит: «Мне нужна вот именно это». Это биология, она используется как топливо для того, чтобы сформировать именно любовь, как уникальные избирающие отношения, что ты для меня единственная, уникальная на всю оставшуюся жизнь. Поэтому говорить о том, что любовь – это просто инстинкт, это все равно, как говорить, что картина – это просто краски. Картина нарисована красками, конечно, это факт. Но картину нельзя свести к краскам. Ну, или другой я пример приведу. Можно сказать, что пир – это просто обжорство. Вот представьте себе пир. Вот встретились друзья и родственники, родные люди, они сели там, хозяйка что-то вкусное им приготовила, и они, да, они едят, они насыщаются, при этом происходят определенные физиологические процессы у них в желудках. Но это принципиально другая ситуация, чем там, когда человек забежал в ресторанный дворик и съел там бургер. Вполне вероятно, что бургер, он такой же по калорийности, как и то, что приготовила эта хозяйка. Но вот этот пир, вот эта встреча родных людей, это нечто гораздо большее, чем просто поели. Она включает в себя глубокие личные отношения. И точно так же отношения молодых – это нечто большее, чем просто физиология. Они включают в себя глубокие личные отношения, преданность и заботу. Почему не рождаются безгрешные? Потому что безгрешность, она предполагает отношения с Богом, который нас направляет на путь правды. И эти отношения с Богом были утрачены в грехопадении. Поэтому мы рождаемся уже в состоянии падения. Как понять Бога? Ну, Бог очень терпелив. И если вы ищете понимание Бога, Он вам поможет в этом. Важно просто, чтобы мы этого хотели, чтобы мы молились, чтобы мы вели благочестивую жизнь, чтобы мы удалялись от греха, чтобы мы пребывали в общении с церковью и читали Слово Божие. Вот человек предлагает коды делать к видео, но это техническая вещь, я в этом не очень понимаю. Так, вот есть еще, есть еще один вопрос. Не является ли Бог лишней сущностью с точки зрения бритвы Оккама? Да нет, не является, понимаете, ну, по нескольким причинам не является. Бритва Оккама очень важный методологический принцип, но он предполагает, что перед нами какая-то задача стоит. Не умножай сущности сверх необходимого. Это принцип бритвы Оккама. И сразу возникает вопрос, необходимого для чего? Какую мы задачу решаем? В этом отношении бритва Оккама нам не говорит о реальности чего-то. Она говорит только о том, как нам легче решить нашу задачу. Ну, например, представьте себе отчет патологоанатома о смерти Александра Сергеевича Пушкина. И он полностью сделает свою работу, если он нам расскажет, что Александр Сергеевич Пушкин был ранен, получил пулевое ранение, которое вызвало такие-то повреждения внутренних органов. Это привело к таким-то патологическим процессам, которые привели к смерти. Он свою работу полностью сделает. Он при этом не будет упоминать там историю отношений с Дантесом, дуэльный кодекс, там, историю поэзии. Это все будет совершенно за пределами его профессионального интереса. Но это не значит, что всего этого не существует. Или представьте себе, не знаю, там, фармацевта, который какие-то лекарства изготовляет. Его интересует реакция человеческих организмов на лекарства, больше ничего. Его не интересуют взгляды этих людей, их убеждения, их там, семейный статус, еще чего-то. А для него это все лишнее. Он просто исходит, его интересует, как действуют лекарства. Все. Но это не значит, что всего этого не существует. Кроме того, Вселенную невозможно объяснить без Бога. Есть масса вещей, которые невозможно объяснить без Бога. Невозможно объяснить человеческое сознание, невозможно объяснить человеческую свободу, невозможно объяснить возникновение Вселенной. Тут бритва Оккама, она, я не думаю, что она в какой бы то ни было степени может сработать как атеистический аргумент. Это очень хороший и важный принцип в целом. Но как атеистический аргумент я не думаю, что он в состоянии работать. Зачем Бог творит уродливых людей, которых никто не полюбит? Вы знаете, Бог не творит уродливых людей. Никогда. Ни один человек, сотворенный Богом, не является уродливым. Другое дело, что мы живем в культуре, где красота является предметом коммерческой эксплуатации. Есть определенный образ красивых людей, красивых мужчин и женщин, которые носят красивые одежды, ездят на красивых машинах и употребляют прохладительные напитки из красивых бутылок. И вот ты должен всему этому соответствовать, чтобы как-то дозволять себе жить и дышать. А большинство из нас не соответствует. Ну, знаете, ни одна живая женщина не похожа на куклу Барби. И не может быть похожа, потому что такая фигура, как у куклы Барби, она невозможна физиологически. И люди мучаются, пытаются быть похожими там, на куклу Барби или, там, соответственно, на Кена. И это невозможно. Люди начинают страшно переживать, ах, я урод или я уродина, никто меня не полюбит. Это заблуждение, которое навязано вот этой массовой коммерческой культурой, потому что привлекательность человека, она не в том, какие у него черты лица или какое у него телосложение. Потому что бывает так, что у человека все в порядке с чертами лица и с телосложением, и он абсолютно несчастен. Такое бывает часто. Потому что у него проблемы, он может именно благодаря тому, что у него кажется удачная внешность, впадает в такую гордыню, заносчивость, высокомерие, но ему хуже от этого. А бывает, что человек, который, ну, не супермодель явно, при этом он счастлив, и при этом его любят, и он любит других людей. Тут важно не поддаваться гипнозу вот этой всей рекламы, которая говорит, что ты обязан выглядеть там, если женщина, то как кукла Барби, а если мужчина, то как какой-нибудь киноактер, ну и при этом еще богатый. И вот это все обман, это все надувательство. Нужно принять, что Бог тебя сотворил хорошо, что в очах Бога ты хороший, привлекателен, и ты не должен требовать ни от себя, ни от других, чтобы ты соответствовал этим дурацким стандартам, которые тебе навязывает вся эта бесконечная, весь этот бесконечный поток дурацкой рекламы. Наши отношения с людьми, они очень в большой степени зависят от того, как мы себя ведем, как любим ли мы и уважаем ли мы других людей, а не от того, как мы там, насколько мы соответствуем каким-то рекламным стандартам. Поэтому тут нужно не на Бога обижаться, а просто преодолевать влияние вот этой всей давящей рекламной индустрии. Но я вижу, что время нашего эфира подошло уже к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я буду уже с вами прощаться до следующего эфира. Спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».